Радио «Вера» представляет.
Владимир Даль. Октябрь. Грудень ни колеса, ни полоза не любит. Нет езды. В Воронеже и Тамбове это грязник и листопад. В Смоленске грудень. От груда колоть, мерзлая грязь. На севере, на востоке он зазимье, а встарь паздерник, отпоздирать, а повсюду сватебник. Уж северяк оброснул листву, липа обронила ее догола, и стоит, как лутоха. Дуб еще крепится, но только слава, что лист держится, а пожелк побурел, покраснел, так что солнышко проглянув, на нем огнем играет. Один только товарищ дуба остался, горькая рябинушка, и красна, и пестра, перистый листок еще болтается на ветру. Зелень осталась на одном только кусте, и то не на нашем, а завозном, в садах на сирене, или, как удачно переделали ее, на синели. Она у себя дома морозу не видывала и не знает, как с ним обходиться. Держит зеленый лист до последнего зазимья. Не найдешь и глухаря в бору. Сухо лист шумит под ногами. Русак уже выбрался на озимь, а беляку-горюну приходится плохо. Он тоскливо поглядывает на предательскую шубу свою, которая заранее уже перебралась под масть снега. Он жмется по опушкам, ждет, не дождется зимы. Конец хороводам, начало посиделкам. Кои, впрочем, на севере начинались уже вместе с засидками с Симеона. Уже скотину закармливают пожинальным снопом, из покрова ее более в поле не гоняют. Пастухи ищут приюта, идут в батраки, нанимаются молотить, либо берутся за бабью работу, мнут лен. Покров землю покроет, где листом, а где и снежком. Мужик избу кроет, а не ухитишь до покрова, не будет такова, то есть тепла. Захвати тепла до покрова. Но покров же и девке голову покроет. И вот за что месяц этот сватебник. Батюшка покров, покрой сыру землю и меня молоду. Бел снег землю покрывает, не меня ль молоду замуж снаряжает. Так приговаривают шаловливые, веселые невесты, готовясь расстаться с девичьей негушкой и вступить в призвание суровой жизни крестьянской домостройки. Но иные из них судят иначе и направляют созерцательный взгляд свой на невещественный духовный быт человека, о чем у нас речь впереди. Пример всего земного шара, всех народов вселенной доказывает нам, что человек по вере и исповедании своем не может обойтись без внешней или вещественной обстановки, без обрядов. Без этих видимых, насущных признаков большинство теряет избранную стезю и не может на пути своем опознаться. Только чувственные явления пробуждают в нем мысль или, по крайности, какое-то темное духовное настроение, а затем и стремление к добру и к истинам веры. Само значение обрядов в чистом, неискаженном их виде есть представительство и преобразование. Они должны напоминать нам об истинных духовных и нравственных, кои умственно удерживаются тем труднее, чем менее развита духовная сторона, чем грубее человек прикован к насущной глыбе. Но тут неизбежно является соблазн иного рода. Тупая привычка к исполнению обряда, будто сущности дела, глушит, как сорная трава, добрую пшеницу. Внешность заступает вовсе дорогу духовному, обряд вытесняет мысль и чувство и замещает их, обряд становится сущностью, человек бессознательно впадает в кощунство либо в ханжество. На сих началах основаны все расколы наши, сомнения, колебания, отпадения. Человек ищет истины и вечно блуждает. Он блуждает умом, коли даст ему необузданную свободу, и блуждает волею, сердцем, коли отдастся на произвол увлечения. Он блуждает и тупеет, привязываясь к одной внешности, обрядливости веры. Он блуждает и бредит, кидаясь в противную крайность, в умственную, отвлеченную область духовного мира, желая уже во плоти отрешиться от насущного и жить одним духом. Одно направление нашего раскола пошло по первому пути, то есть ищет сущности веры в обрядах, в одной внешности – это поповщина или толки, кои ограничиваются требованием исполнения всех обрядов по старине и беспоповщина, толки, идущие далее этого, утверждающие, что видимое вещественное царство Антихриста наступило, чему для них служит уликой искажение обрядов и обычаев. Они могут быть люди очень добрые и нравственные, но самое направление их на одну внешность и обрядливость придает им какую-то безрассудную тупость, упорство и нетерпимость. Простодушные из них кощунствуют, полагая сущность веры в обрядах, а умные и развитые лукавят, ханжат из видов уже вовсе не духовных. Крайним звеном этого братства являются бегуны, коих основа учения состоит в нарушении всех гражданских порядков и учреждений, потому что они признают их делом дьявольского соблазна. Другое направление, которое, может быть, развилось по себе, а может быть и вызвано первым, как всякая крайность вызывает другую, противную, как бревно на перевесе, одинаково легко может перевалиться и на тот, и на другой конец. Это направление в сущности своей духовное и говорит: «Церковь не в бревнах, а в ребрах». Оно отрекается от всех обрядов, не замечая при том, что невольно принимает свои, особенные обряды, соблюдаемые с ожесточением и неистовством изувера, хотя они в сущности одно пустосвятство. Хуже всего то, что и тут, и там является нетерпимость, уверенность в святости своей, в избранничестве своем и ненависть к разномыслящим. Это духоборцы разных толков, молоканы и созерцательные толки христовщины, хлыстов, кои в крайней степени своей являются кажениками или скопцами, а в былое время были детогубцами и сократильщиками, убийцами ради спасения души. Гнездо созерцательных толков у нас в средних губерниях – Тамбовской, Пензенской, Орловской, тогда как первое направление – раскол обрядный, свойственно северу и востоку, второе уже занесено в Тавриду, на Кавказ и в Сибирь, с ссылками и переселениями целых общин. Строптивый Новгород из кони плодил у себя раскол староверства, а обруселая мордва обоих поколений, Эрзя и Мокша, склонна к расколам смирения, к видениям и пророчествам. Только в последних, то есть созерцательных толках, являются пророки и пророчицы, даже чудовищные самозванцы под именем Христа и Богородицы. В сих же толках мы встречаем сходство с немецкими гернгутерами и американскими шекерами. Направление тупое, грустное, стремление к косности и отречению от мира. Этим духом веет даже поблизости, в соседстве всех созерцательных толков, и им заражено население целых уездов и губерний. Женский пол даже в молодости очень склонен в тех местах к такому направлению. Именуясь православным, прилежно посещая церкви, народ исправляет все требы, ходит на исповедь, но отказывается от причастия, признавая себя недостойным. Плясать, дьявола тешить, грешно. Песни поют одни сорванцы. Степенная молодка или девка не выйдет на хоровод, танков не водит, а умница на возрасте накидывает на голову черный плат, подколов его под бородою, потупляет глаза в землю, ни на кого не взглянет, не улыбнется, лишнего слова не молвит, с парнями не говорит вовсе и через год-другой просится у родителей на спасение в келью, в чем ей никогда почти не отказывают. Келейки эти местами ставят на задах двора. Там келейница живет одна, чинно и тихо. Выучивается грамоте, если не знала ее, читает священные книги, особенно псалтырь и требник. Строго исполняет все обряды церкви, не упуская ни одной службы. Но для общества она пропала, к мирскому безучастно. Но чаще келейки эти ставятся с подряд в особом порядке, сбоку или позадь села, без дворов и огорожи, и нередко по две келейницы живут вместе. Это настоящий скит. Они в страду помогают родным в уборке, а прочее время занимаются рукоделием, пряжей, тканьем, а всего охотнее шитьем, плетеньем и вязанием, и кормятся этим хорошо, даже дают помощь своим. Этот странный обычай усиливается не только по местности, но даже и по времени, будто повальная болезнь. Порою все девки на селе вдруг, словно рехнувшись, всеми силами порываются в келейнице. Замужество почитается зазорным, и на селе нет невест. Так различны у нас нравы, обычаи, а по ним и следствия одних и тех же мер. В ином месте стоило только распустить слух, что безграмотных венчать не станут, чтобы в один год заставить всех девок в околотке выучиться читать. В другом же, напротив, грамотность девки считается верным признаком скорого удаления ее от мира. В одной из таких местностей, где близость нескольких одиноких монастырей и женских общин способствовала худо понятому духовному настроению, лежало хорошее имение Руфа Садоковича, село Царево Стойбище, прозванное так по преданию от бывшего тут стана Грозного во время похода его на Казань. Село это было привольное. Земля добрая в круглой меже и в достатке. Чернозему в колено, лесу более чем нужно, воды в меру. Луга богатые, так что завистливые дальние соседи, жалуясь на свои неудобства, утешались поговоркою: «Как быть, не царево стойбище, всех угодий под одну руку не подберешь». И при этом селении выстроились исподволь два келейных порядка. Солдатский или вдовий, бестягольный, куда селились малыми срубами и без усадебных участков отставные одинокие вдовы, солдатки. А другой келейный, скитный, девичий, куда выходили девицы, удаляясь от мира, и там старились и доживали век свой, по их понятиям, в богоугодном отшельничестве. Между этими двумя выселками или слободками были тесные сношения, и жители первой, ветхие и убогие, получали много помощи от келейниц. Руф Садокович, средних лет, холостой, из числа тех плотненьких, алокровных толстячков, которые охотно выгибаются немного назад, закладывая обе руки в карманы, и вертится, как живчик. Плотность и даже брюшко нисколько не умерят живости его, проворства, подвижности и деятельности. Серенькие глазки его горят жизнью, каждая черта круглого, алого лица его играет. Улыбочка всегда на устах, и он сам весь кипит, как самоварчик. Если он, призадумавшись, на одну минуту вдруг перенесется и проведет себя рукою по приглаженной маковке, будто ощупывая, нет ли уже плешинки, то это значило, что дело сложилось у него в голове. Кончено, решено и быть посему. Далее 5 минут он ни над чем не призадумывался. Судил и решал здраво, удачно и ничем не затруднялся. Так он служил, так в 5 минут вышел в отставку, так поехал в Сибирь и набрал доходных золотых паёв. Так он, устроив это дело и погладив себя по головке, прикатил в родовое имение свое Царево стойбище, чтобы устроить его и жить отныне в кипучей деятельности на покое. Он никогда не хворал, ел и пил всегда хорошо, но умеренно. Веку положил себе всего 60 лет. Первую треть его посвятил учению, образованию, вторую — жизни общественной, гражданской, поучаясь при сём, впрочем, насколько и где можно. Наконец, последнюю треть решил дожить оседло, на покое, как он выражался, то есть перестроить все хозяйство по-своему, раскатывая между тем беспрестанно во все стороны и выписывая во все места, где ему чаще случалось бывать наездом или проездом, по 3 газеты, чтобы нигде не оставаться 3 дней без последних новостей, чтобы какое-нибудь нечаянное событие не захватило его врасплох. Руф Садокович скоро ел, скоро спал, был всегда свеж и на ногах, не тяготился делами, не хлопотами, умея решать их быстро, а коли верфь не случилась, то отрубал ее топором и принимался за иное. В кругу власти своей, захватывая иногда даже немножко через край, он противоречия и помех не терпел. Ворочил всем, как бы шутя, и ему все сходило с рук, и все удавалось. Если же изредка наскакивала коса на камень, то он смекал это всегда вовремя, не настаивал, не ссорился, а уклонялся вдруг в сторону, будто уступал, и так же внезапно и нечаянно достигал цели своей иным путем, где оплошность противников натиску его не ожидала. После того он смеялся в кулачок, обращая дело в шутку и оставаясь со всеми в добром согласии. Быстро обозрел он вотчину свою. Сделал тотчас же некоторые распоряжения, приучая старосту резкими, короткими и ясными приказаниями своими не пропускать ни одного словечка мимо ушей и не откладывать никакого исполнения без разумных причин до завтра. А чему была не пора, тем он памяти старосты не обременял, мысли его не развлекал, а удерживал за собою, без записки, потому что сам никогда и ничего не забывал. «Ну», — сказал Руф Садокович, толкуя со старостой, который и сам словно ожил и помолодел при толковой и короткой расправе этой. «Ну, братец, вот я пробежал по семейные списки наши. Мало сажаешь на тягло. Есть парни зрелые, надо женить их. Вот про это-то дело я и хотел доложить вашей милости», — начал тот с тяжелым вздохом. «И не знаю, как быть тут. Такая беда».
«Какая беда?»
«Да ведь девки-то у нас все не туда глядят. Не совладаешь с ними, как вот вашему рассуждению угодно будет. А ведь нам что с ними делать?»
Руф Садокович только что прибыл в отчину свою, где прежде бывал лишь наездом. Не успел еще спознаться со всеми местными обычаями и потому не понимал загадочных слов старосты. Заставив же его рассказать и объяснить толком, в чем дело, он услышал, что царево стойбище вовсе обнищало невестами, которые поголовно уходят в келейный ряд, в богомолки, стяжая вечное спасение. Как только девчонка станет входить в года, так ее тотчас товарки берут в свой табун, объяснил староста, и набьют уши спасением. Глядишь, а она уж и черный плат на голову накинула, и плачет денно и ношно. «Мамонька, не бери греха на душу, отпусти меня в старки, к сестрам в келейку». Уж и то бывало, что строгие отцы не пускали, так ведь ничем не возьмешь, она все свое. Вон одна, Мотылева, сама на себя было руку наложила. У Тараса тоже. Ну, мужик, справный, дельный, умный мужик, нечего сказать. Он было и просватал дочь ту. Рукобитье было, и на стол взято, и пиво сварено. Но что хошь, делай, не иду, да и только. И посек он ее раза два-таки порядком. И попа призывал, и сулил ему за это. Так и поп ничего не сделает. Она крепче его на своем стоит. Так и разошлись, и убытку понес отец на этом. Попусту пиво распили. Брали мы когда-то со стороны девок, например. Так уж не дают теперь. И так задолжали мы кругом. А вот и сладил я было с соседками нашими. Да опять разбили. Барыни разбронились, поссорились. Ну, теперь ни за что не дают.
С кем поссорились? За что?
Да все из-за пустяков, сударь. С сельцом Макруша, Анны Мироновны, на седьмую часть ей досталось. Ну и прозвали его Семухой. Так оно и пошло, Семуха да Семуха. А Пищухина, Федоры Ивановны, нехорошо прозвал народ. Не при вашей милости будет сказано. Пустоселовым зовут. Вот барыни те обе этим обижаются.
«Что за Семуха?» — говорит Анна Мироновна. «Коли оно Макруша». «Какое Пустоселово?» — говорит Федора Ивановна. «У меня Пищухина, а не Пустоселово». «А чего Пищухина? И всего-то 20 душонок. А в Семухе и того нет». Вот они сперва стали этим промежду собой попрекаться, а рассорились. А тут и наши дураки туда же. Семуха да Пустоселово на зубок попала. Барыни те на меня вскинулись. «Как, говорят, смеете так бесчестить нас?» «А я что сделаю?» Платком глотки те всему миру не завяжешь. Ну и осерчали. И отказали в девках. А у них две есть в залишке. А у нас много ли их? Сколько в кельях, сколько по домам? Да в кельях, в старках то есть. Не как 12. Но наполовину они уж и не молодые. А вот по домам, по семьям-то, что уж года по два и по три просится у отцов, девок с 8 будет. И ничем их. Слушай, завтра поутру, чтоб были все девки эти с отцами и матерями, и все молодые ребята, сколько есть на селе, кого отец-мать женить хотят, чтоб были здесь у меня, да еще просить отца Данила, чтобы и он тут был. На другое утро все собрались. Руф Садокович, потолковав недолго со священником, позвал наперед парней. Спросил их, хотят ли они жениться, и на поклон и ответ их, что просит барской милости, велел им всем покинуть шапки свои в одной куче посреди полу. Выслав их, он позвал отцов и матерей с невестами. «Здравствуйте! Я созвал вас, чтобы потолковать о деле и кончить его. Я неоконченного ничего не покидаю. Что это у нас делается? Говорят, вы дочерей не отдаете. В засол, впрок, что ли, их прочите?» Ответы отцов при поклонах, пожимании плечами и разводке руками посыпались. «Мы, батюшка, не противники вашей милости. Это их воля. Это они сами дурят. Промеж себя. Спасение своего ищут. Батюшка, мы люди темные. Мы что говорить не знаем. А они свое тоже. Ведь боишься, как бы не согрешить перед Богом, а уж тут воля ваша». Матери, по-видимому, также были в раздумье. Иные поблажали дочкам, другие были очень недовольны ими, но против общего голоса или обычая ничего не могли сделать. Одна из последних, почуяв, что бариново слово развязало ей язычок, вышла вперед с поклоном и рассыпалась таким горохом, что Руфу Садоковичу пришлось заложить руки в карманы, выставить ногу вперед и дожидаться той минуты, когда можно будет провести себя рукой по маковке. У говоруньи этой
Все были виноваты. Одна она права и свята. И отец-то не знай чего глядит, и народ-то словно рехнулся, и поп-то словно их руку держит, и кончило тем, что надо бы де и отца, и дочку ту пресечь, тогда все дело устроится. «Девушки», — сказал Руф Садокович, — «пойдите сюда на середку, слушайте. Вы кому хотите угождать? Богу? Вы от кого спасение чаете? От Бога? А чем же вы чаете обрести спасение это? Тем ли, чтобы слушаться и повиноваться завету его, приказаниям, или тем, чтобы самодуром свои законы ставить, да вдвое грешить поклепом на Бога? Слушайте же, что Господь сказал, вот и отец Данила здесь, он не даст мне именем Божьим говорить неправды. Создав человека мужа, праотца нашего Адама, и посадив его в рай земной, Бог сказал: «Недобро быть и человеку единому. Сотворим ему помощника. И созда Бог ребро, еже взя от Адама в жену и приведе Еву к Адаму. Сего ради оставит человек отца своего и матерь и прилепится к жене своей, и будет-то два в плоть едину». Вот что говорит Господь: «А вы, ища послушание, смирение и спасение, ему повинуйтесь. Разбирайте шапки». При втором настоятельном приказании разбирать шапки девки исполнили это робко, потупив глаза. «Позвать ребят! Девки, надевайте на себя шапки! Живо!» Озадаченные таким неожиданным оборотом дела, девки надели шапки, поглядывая из-под лобья друг на друга в таком изумлении, будто и сами не знали, что делали. Руки их двигались только по привычке повиноваться барину. Парни вошли. «Разбирайте невест своих по шапкам», — сказал Руф Садокович. «Живо! Ну!» Парни подошли к девкам и, разобрав их по шапкам своим, стояли с ними рядом. «Ну, а кому жребий не выпал, — продолжал Руф Садокович, — тот подымай шапку с полу, да ступай горевать домой. Дело не ушлое, авось еще найдем невест. Отцы и матери, благословляйте детей. Кланяйтесь отцам в ноги, женихи и невесты. Батюшка, помолимся, да благословите вот 8 пар молодых». «Дома реветь будете! — прикрикнул он на девок. — Тут плач не кстати, плакать не место. Отцы, пиво мое и 2 овцы на каждую чету новоженов. Староста, купишь по 2 красных платка на невесту, да чтоб я этих черных не видал. В твоем келейном ряду дай жребий всем здоровым и молодым старкам, а по 2 кельи в год долой сломать. Объяви им это. Ну, старики и молодые, пиво мое и по 2 овцы. С Богом идите, дело кончено». И погладил себя по головке. «С Богом по домам». И 8 свадеб сыграно было в 1 день.
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 5 апреля 2016 года № 68 РП и на основании конкурса, проведенного Союзом женщин России.